Это «Радио Спутник», и мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей и напоминаю, призываю своими мыслями, идеями, комментариями делиться, например, через мессенджер WhatsApp 9687663311. Есть телеграм-канал «Радио Спутник». Можно также скачать и установить наше приложение. Там можно и смотреть, и слушать, и комментировать самые примечательные комментарии. Естественно, обязательно подключим в дискуссию. Ни о каком мире речи быть не может. После визита Зеленского в США это стало отчетливо ясно. Посол России в США комментирует встречу президентов этой страны и Украины, называя высказывания о достижении мира лживыми. В ходе встречи и совместных выступлений Зеленского и Байдена было сделано достаточное заявление о военной, материально-технической помощи США, поставках вооружений, а очередной пакет финансовой помощи уже привычно превысит отметки в пару миллиардов долларов. Об итогах, визитах и последствиях будем как раз беседовать прямо сейчас. На связи со студией «Радио Спутник» политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Антон Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Антон Викторович, на что самое главное обратите внимание по итогам этого визита? Как было это все обставлено? Что было сказано? Какие встречи проведены? Даже, может быть, какие-нибудь фотографии были сделаны? На что обратить внимание?
Ну, как писали многие телеграм-каналы, Зеленский предстал в образе бомжа, который вдруг появился в палатах Белого дома, пришел к своему барину. И, соответственно, это, наверное, главный месседж того, что полная зависимость, полный контроль, полная подчиненность со стороны Зеленского к Байдену проявлена, подтверждена и анонсирована на все последующие годы, десятилетия, не знаю, сколько продлится их там взаимодействие. Вот. Хотя, в принципе, из того, что было сказано, то, что было озвучено, ничего нового мы не услышали. Мы услышали подтверждение того, что могло быть и без визита Зеленского в США, и про 45 миллиардов долларов, и про военные поставки, и про то, что мир может быть только на украинских условиях. Все это можно было сделать, и делалось и так, без визита Зеленского. Поэтому сама подоплека визита Зеленского в США до сих пор не открыта. И она заключалась не в публичных выступлениях, а в тех договоренностях, которые были достигнуты и до сих пор не озвучены.
Как прокомментируете тот факт, что на фоне этого визита, параллельно с этим визитом, публиковалось достаточно материалов и в американской, и в британской прессе о том, что визит на самом деле прикрывает некоторые проблемные моменты, что вот намечается разлад у Европы и Соединенных Штатов. Есть и внутри Соединенных Штатов не такое, скажем так, единство в отношении выделяемых финансов, потому что про то, что аудит проведут, то есть деньги выделят, но все равно очень жесткий аудит проведут. Такая тоже есть позиция, такое мнение?
Я думаю, то, что само выступление Зеленского в Конгрессе, например, стало подтверждением единства американской позиции по Украине. И то, как его встречали конгрессмены, это что же часть шоу? Но часть шоу показательного, показать то, что как раз есть единство в подходе у американцев к украинскому вопросу. Европа тут ни при чем. По Европе можно сказать одно, то, что там есть Макрон, он сейчас должен отрабатывать повестку дня по всей Европе, чем, собственно говоря, и занимается. И, безусловно, то, что Зеленский, наоборот, показывал то, что он в дальнейшем готов пойти на определенные уступки. И я вижу то, что эти уступки имеют конкретные территориальные границы, а именно западную часть Украины. И, соответственно, в рамках данного визита был согласован план действий Польши после февральских учений, когда будут собраны молодые поляки от 15 до 65 лет, к дальнейшей военной операции на территории Запада Украины и присоединение восточных кресел в состав Польши за реставрацию Речи Посполитой. И, безусловно, Зеленский пошел на эти шаги. И здесь, наверное, вопрос того, где же будет эта самая граница, куда хотят дойти поляки. Это будет Кресы или это будет все-таки Киев? И здесь, конечно, и была подоплека. Я напомню то, что Джо Байден, как ни крути, но потомок Данилы Галицкого, а не какой-то там Байден мифический, либо кого-то еще. И, соответственно, у него есть определенный интерес в том, чтобы реставрировать те или иные границы Польши.
Если все-таки вернуться к тому самому финансированию, которое продолжается, которое обещается, и снова сумма получается сколько? 11-значная, да, больше 10 миллиардов. Боюсь, не сосчитаю сейчас однозначно, но тем не менее, есть комментарии, причем которые публикуются, ну, вроде как в достаточно авторитетных изданиях, вроде «Политику», о том, что определенные конгрессмены, не, ну, республиканского, так скажем, окраса, не готовы прямо вот так, как есть, просто и понятно выделять эту финансовую помощь. А чем-то с кем-то будут торговаться или здесь что-то принципиальное?
Ну, думаю, что большинство готово выделить, поэтому большинство поддерживает это решение, и оно уже поддержало. Давайте не будем думать, что там кто-то будет против, за. Большинство уже поддержало. И пока Байден находится у власти, пока он президент, будет поддерживать дальнейшее финансирование Украины. Если будет Трамп, ситуация может кардинально измениться. И, соответственно, здесь мы можем лишь ждать президентских выборов США. От этого зависит многое, зависит как раз и то, как в дальнейшем будет американцы вести свою позицию по отношению к Украине.
А насколько кардинально-то? Я не к тому, что призываю сменить президента или думать уж прям точно, что тогда будет.
А плохо. Можно посменить уже.
Не-не-не, я к тому, что это пусть решаются американцы, естественно. Но просто речь о том, что вот выборы в Сенат состоялись, и Демократическая партия достаточно неплохо там выступила, даже укрепила определенные позиции. В этом смысле президент не будет ли, ну я не то что скажу, зависимым лицом от этого самого Сената, но Демократическая партия себя по собой не будет чувствовать, вне зависимости от того, как выборы эти. Там, естественно, другие выборы, следующие выборы, вот эти в Конгресс, в Сенат. Но все идет в том направлении, в котором действующий президент, наверное, и хотел бы направить, нет?
Вопрос в том, что граница между демократической и республиканской партией на самом деле ничтожна, а порой ее вообще нет.
Вот я и, к тому и веду, можно ли говорить о какой-то кардинальной смене? Или здесь личность Трампа, вы имели в виду, сыграет больше?
Именно личность. Я личность указываю на его предыдущую политику, сделаем Америку снова великой, на акцент на внутреннюю проблематику и, соответственно, перераспределение финансирования бюджета на внутренние проблемы, а не на Украину. И, соответственно, здесь во многом именно личностный фактор главы государства играет определенную роль.
Если вернуться непосредственно к украинским делам, насколько можно сказать, можно предположить, потому что вы абсолютно точно говорите, что многое бы решалось, ну как сказать, не на камеры, мимо камер, в темном, так скажем, режиме. Насколько этот визит свою задачу выполнял? Вообще, о чем можно ли говорить, что вот летел, причем очень как-то странно, ну не то, что странно, а ну, достаточно витиеватыми путями, там на вертолетах, на самолетах, на военных. И вы сами вначале упомянули красочное сравнение президента Украины, скажем так, с лицами не самыми обеспеченными?
Вопрос, да, действительно в том, что Зеленский долетел, но вот о чем договорились-то в итоге? Я говорю, что пока еще не озвучено, и оценивать его результат визита не стоит. Все то, что было озвучено, это и так должно было быть. Это и так заложено, это и так анонсировано, это и так будет проведено. А вот закрытая часть, она не открыта до сих пор ни в одному СМИ. И, соответственно, здесь у нас самая большая загадка, на которую может только гадать.
А вы полагаете, ответят, расскажут?
Ну, я думаю, что увидим скоро.
Хорошо, а тот факт, что это первый, ну, официальный выезд Зеленского из Украины с февраля, это подчеркивание чего? Ну, на словах сказали, что контролируют ситуацию, поэтому можно и съездить извне. Что-то здесь, какой-нибудь подтекст, подвох можно найти, или все просто, на самом деле, вот по расписанию было сделано под определенную дату, которая нужна, и в Соединенных Штатах тоже съездили, свозили, показали, выступили?
Я думаю, то, что как раз он и вез тот кейс, который нельзя озвучить посредством цифровой связи. Нельзя озвучить посредством посланников, либо видеосвязи и так далее. Здесь нужна была личный визит, личная демонстрация преданности и подтверждение того, к чему идут американцы по отношению к дальнейшему будущему Украины.
Но если я вас правильно понимаю, то ключевое, да и единственное, по ходу, ну, судя по всему, содержание – это готовность выполнить любые требования. Более того, особо даже не то, что не сопротивляться, а не выдвигать своих идей никаких?
Безусловно, да. То есть абсолютно подчиненность и все, что будет говорить Зеленский, в том числе и по мирному диалогу, будет прямой ретрансляцией слова Байдена.
А как оцените вот такую тоже реплику, которая была сказана президентом Зеленским, о том, что не нужно за нас воевать, то есть военная сила живая никакая не нужна, достаточно будет нас, наших собственных военных, которые справятся и с тем, чтобы научиться, как управлять американскими танками, американскими самолетами. То есть вот по сути это же правда и самопризнание такое, что воевать до последнего украинца, ну вот оно и даже так.
Даже так, да. Зеленский готов отправить на убой всех и вся, что, собственно говоря, он и делает, уничтожая народ Украины. Но при этом он не отказывается же от тех наемников, которые воюют со всей Европы на стороне Украины. Он не отказывается от американских инструкторов. Да, он говорит, что вроде как научили сами, но если будет новое вооружение, то, соответственно, все равно нужно будет новые инструктора. И, соответственно, американцы не упустят своего шанса направить своих специалистов, чтобы был контроль за тем, куда пойдет это вооружение, будет ли оно использоваться, и не будет ли оно продано, как это было сделано уже неоднократно.
В этом смысле какой-то дополнительный контроль можно ожидать, предположить, потому что, если я правильно помню, ну, сразу несколько было антикоррупционных структур на Украине создавалось, они там еще друг другу очень любопытно не подчинялись. В этом смысле контроль какой-то вообще уместен, существенен, возможен?
Ну, думаю, что здесь нужно только прямой контроль, и, возможно, американцы наставят на том, чтобы находились уже на официальном уровне, да, в качестве военных советников, либо возможных заместителей, там, вице-президентов и так далее, именно американские граждане, которые будут ответственны за те поставки, за ту линию, которая проводится на Украине. И, соответственно, здесь уже должна быть какая-то новая стадия подчиненности, когда будет именно американский генерал-губернатор сидеть на Украине и официально, а не как сейчас в полученевом формате, править страной.
Антон Викторович, спасибо вам огромное за комментарии. Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин на «Радио Спутник».
«Радио Спутник».
Мы продолжим. К нашей беседе подключается Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
День добрый всем нашим слушателям.
Владимир Сергеевич, ваше мнение тоже хочу услышать. Что самое главное было, на что обратить внимание в ходе этого визита? Что-то показали, что-то написали, про что-то, может быть, намекнули?
Ну, сегодня, в общем, с моей точки зрения, главное – это роль Украины сегодня во внешней и во внутренней, может быть, политике Соединенных Штатов Америки, администрация Байдена. По итогам 2022 года администрация, видно, пришла к выводу, что раздувание военного пожара, подбрасывание постоянно, так сказать, углей, тлеющих, так сказать, огоньков в этот конфликт – это устраивает Соединенные Штаты Америки. Я не буду говорить про всю геополитические, так сказать, расстановку сил, но это устраивает Соединенные Штаты Америки, это устраивает администрацию Байдена, потому что вот украинская тематика, она позволяет все-таки как-то, как показал итог 22 года, отодвинуть на задний план многие такие острые, насущные социально-экономические проблемы до Соединенных Штатов Америки. Выполняется важным фактором, подчеркиваю, важным фактором укрепление американского лидерства среди европейских союзников приносит определенного рода экономические выгоды, ну, в частности, связанные действительно с оттоком капитала, оттоков, может быть, научно-технических ресурсов из Европы в Америку. То есть представить Америку в качестве такой тихой гавани для международных инвестиций. Может быть, в результате вот некоторые, так сказать, улучшения экономической ситуации во второй половине текущего года, может быть, тоже не в последнюю очередь именно связано было с этим моментом, с укреплением в том числе и позиции доллара в системе, так сказать, международных экономических отношений, но я имею в виду в долларовой зоне, там, где действительно доллар пока еще занимает такие господствующие позиции. Вот это, пожалуй, самое главное, так сказать. Второй момент, ну, он, в общем, может быть, вся вот эта вот такая, ну, что ли, шоу, которое организовали в Вашингтоне, говорит о том, что все-таки есть определенного рода, ну, позиция или непринятие дальнейшей эскалации как среди американского населения, так сказать, которые, в общем, ну, определенные части, возможно, они ориентированы на республиканскую партию, так среди европейских союзников. Именно поэтому, может быть, вот администрация и пошла на такое вот это вот демонстративное шоу, и давая, может быть, сигнал союзникам, что вот этот, так сказать, американская ставка на раздувание этого конфликта, на цементирование отношений среди западных стран, американских союзников вокруг в связи с Украиной, это должно восприниматься как императив и как, так сказать, выполнение, что ли, там, цивилизационного миссии Запада. Ну, отсюда американцы тоже, может быть, имеют и вторую вариант в запасе. Это, если сегодня и дальше так будет развиваться с точки зрения того, что потребует колоссальных ресурсов, а Америка уже туда закачала миллиардов 40 и еще собирается закачать столько же. То есть это колоссальные расходы, соизмеряемые десятками уже на сотни миллиардов долларов. Они, понятно, что пытаются это переложить, может быть, сегодня и на европейских союзников. Вот, чтобы они тоже в большей степени участвовали. Поэтому вот в данном случае вот это вот, так сказать, представление, которое мы видели, оно, может быть, тоже с этим связано не в последнюю очередь. Ну вот, пожалуй, вот это вот самое, может быть, главное, так сказать, такое, что можно сказать, что сегодня это действительно становится таким. Украинский кризис, может быть, Америка как-то и пытается сегодня сделать из регионального кризиса, из европейского, ну, может быть, даже и мирового, такой мировой кризис. Упоминание, в частности, в речи Зеленского Ирана, вот, я думаю, тоже не случайно. Это наверняка американцы уже, так сказать, в его речь писали. Кстати, можно вообще сказать, где эта речь писалась, в Киеве или в Вашингтоне. У меня такая точка зрения, что многие, судя по оборотам, явно она писалась в Вашингтоне. Вот. Американцы, видно, тоже считают, что сегодня этот конфликт надо каким-то образом, может быть, использовать и придать ему более такие широкие, выйти его за региональные уровни. Может быть, решить ряд других проблем, в том числе и взаимоотношения с Ираном. Но это лишний раз говорит о том, что я бы так сказал, что вот эта философия, идеология холодной войны, которая вроде бы канула в лету в начале там 90-х годов, о которой иногда периодически говорили, что она отходит или возвращается, как такие волны. Ну вот складывается впечатление пока, что, по крайней мере, вот администрация Байдена и сам Байден, продукт этой холодной войны, он, видно, считает, что цементирование, преодоление в вот этих... поляризация американского общества, поляризации, так сказать, социально-экономических интересов внутри США. Самый лучший способ, вот, так сказать, объединить нацию, это вот, или, по крайней мере, какую-то ее определенную часть. Ну, это вот военный конфликт, это внешний враг, вот, и вернуть вот все к тем накатанным рельсам, которые, может быть, были в середине, вернее, во второй половине 20 века, и которые, ну, может быть, сегодня такие люди, как Байден, рожденные в другую эпоху, ну, может быть, считают вот эту реанимацию этой проблемы. С перспективой, возможно, так сказать, перерастание украинского уже конфликта, независимо от того, чем он кончится, в американо-китайский конфликт тоже, который, в общем-то, будет носить конфронтационный характер и тоже может считаться элементами, так сказать, вот этого цивилизационного противостояния, как противостояние, так сказать, времен холодной войны.
Вадим Сергеевич, вот для внутреннего американского общества, потребителя, зрителя, электората, то, что произошло, это было эффективно? Вот, грубо говоря, показать и свои намерения, и обозначить свои планы. Это, ну вот, то, что произошло, то, что показали, то, что в конечном счете, как это осветили. Оно было, как тему раскрыли, как вот говорят в интернете?
Вы знаете, ну, к этому пришла эта субъективная оценка администрации Байдена. Понимаете, если посмотреть сегодня на то, что считать, что внутренняя жизнь Америки вертелась или слагалась вокруг промежуточных выборов, а ведь республиканцы пришли действительно под вот этим приоритетом внутренних проблем, инфляция, так сказать, замедление, вернее, рецессия первой половины 2022 года, разгул преступности, иммиграционный кризис, да, ряд других очень серьезных, так сказать, проблем с американского опыта, которые должны были бы, как говорится, очень резко изменить расстановку сил в пользу оппозиции, этого не произошло. И, по всей видимости, хотя там были, понятно, какие-то внутриполитические проблемы, вот эта демонизация Трампа из серии, что при Байдене, может быть, дела идут не лучшим образом, но если Трамп придет к власти, то тогда вам точно не поздоровится. Возможно, это сработало. Но есть подспудное понимание, что вот эта риторика украинского конфликта, который постоянно присутствовал в каждых дебатах, в каждой, так сказать, в ходе предвыборной кампании, как такой фоновый эффект внутриполитических проблем, она вот сыграла свою роль, что, может быть, даже демократы могли считать, что они даже преуспели, понимаете? Mm-hmm. Ну да, они потеряли палату, хотя им там говорили, что они будут катастрофически, но это потери были даже, я бы сказал, так, абсолютно минимальными. И посмотрите, они увеличили свое представительство в Сенате.
В Сенате, да, плюс один. Теперь вице-президента голос не решающий.
И увеличили свое представительство в губернаторском корпусе, угу, тоже на два места. Вот понимаете, вот этот фоновый эффект Украины, по всей видимости, он как бы пришел, так сказать, ну, администрация так посчитала. Я сейчас, это, так сказать, как говорится, то, что называется внутренний разбор полетов, но вот у меня создалось впечатление, именно поэтому Зеленского и пригласили, как такого, понимаете, выступление иностранного лидера перед двумя палатами Конгресса, это такое, знаете, событие, которое бывает, что называется, не каждый год и не каждому лидеру. Вот у меня такое впечатление, что здесь сегодня эта игра разыгрывается, понимаете, она такая, вот как бы вернулась вот эта вот ситуация, может быть, времен, так сказать, холодной войны и прочее, как говорится. Вот сегодня Америке это явно дают понять, потому что если посмотреть, вообще-то говоря, на выступление Зеленского, это же было абсолютно милитаристское выступление. Речь шла только о войне, вокруг войны, военных поставок, всякие там победы, достижения и так далее. То есть это было, он вспомнил...
Но это же ожидаемо было. Это, а чего еще было ожидать от такого визита? Рассказов о какой-то гуманитарной помощи? Но если год не вспоминали, почему вдруг сегодня должны были вспомнить.
Война на обед, война на завтрак и война на ужин, понимаете? Вот и все. Это все было окрашено в эти военные тона. Ну вот как бы и вернулось. И когда вам вспоминают Рузвельта там, понимаете, 44-го года, то тоже дают понять, перебрасывают мостик от той большой войны, вот к этой маленькой войне, которая, как ни странно, может действительно превратиться в новую мировую войну. Ну, во всяком случае, вы сами понимаете, от холодной до горячей войны действительно, что называется, рукой подать при нынешней ситуации, напряженности тем более. Ну вот здесь это все и реанимировано, потому что иногда там, я не знаю, я помню выступление, по-моему, Синдзи Абе, так сказать, в американском, тоже перед обеими палатами, ну там говорилось о всяком сотрудничестве и прочее, как говорится, о дивидендах мирного времени, как хорошо сегодня развиваются американо-японские связи на благо обеих стран. Ну, что-то в этом роде. А это совершенно военная тематика, понимаете. Некий Уинстон Черчилль, так сказать, понимаете, разновидность фултонской речи, если так можно выразиться. Ну, так с какими-то там, знаете, натяжками, так сказать. Я уж не говорю, что я не говорю про калибр политиков, но сама тематика, понимаете, кто это озвучивал. В свое время это озвучивали великие политики, ну, сегодня такие клоуны от политики, но, тем не менее, понимаете, тематика именно эта.
Владимир Сергеевич, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Еще не раз, уверен, будем возвращаться и у нас в эфире к визиту Зеленского в Соединенные Штаты. В этом эфире ситуацию прокомментировал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук.